Допрос Вассермана.
Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира +7 495 95 95 91 2. По WhatsApp +7 968 766 3311. Допрашиваем мы сегодня бывшего танкиста, а ныне юриста и экономиста Сергея Владимировича Гончаренко по делу об экономическом смысле нынешних натовских маневров, ну и вообще об экономическом смысле военной активности этого, мягко говоря, не шибко миролюбивого блока.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Александрович. Хотелось для начала сказать, что выбор-то темы нашей сегодняшней — это стратегии Запада по захвату ресурсов Востока, о том, что Арктика в итоге является направлением главного удара наших супостатов, и что Украина в этом случае приобретает тактическое, в свою очередь, выглядит как тактическое приобретение и одновременно стратегический инструмент. И хотел бы сказать, что выбор темы сегодняшней нашей беседы, моего очередного допроса уважаемым Анатолием Александровичем, он не случайен. Дело в том, что, как вот справедливо я был представлен уважаемым Анатолием Александровичем, за период своей государственной, в том числе военной службы, я побывал во многих местах нашей необъятной родины. Сперва в СССР, потом в России, как принято говорить, в сопредельных государствах, в том числе в бывших республиках Советского Союза. И как офицеру, сначала в период самой кадровой службы, далее в запасе, и как госслужащему, мне никогда не было и сейчас не безразлична судьба моей отчизны. И, вы знаете, как человек мыслящий, долгие годы я занимался военно-стратегическим анализом, и поскольку, как говорится, служил непосредственно на земле, в танковых войсках, о чем мы ранее говорили с Анатолием Александровичем, и потому что, ну, как я и говорил, мне судьба Родины не безразлична. При анализе военно-стратегической ситуации нашего противостояния с Западом, ну, я вычислил, как мне представляется, основной замысел нашего вероятного противника. При своем, или точнее сказать, анализе нашем данной ситуации, я неоднократно беседовал и со своими коллегами, их очень много у меня военнослужащих, в том числе с профильными офицерами Черноморского флота. И обращаясь к теме нашего эфира, нашего разговора, в первой части, как обозначена эта стратегия Запада, как захват ресурсов Востока, хотел бы сказать, что это и было начато на Востоке Ближнем с беспрецедентного вторжения в Ирак, в Сирию и так далее. И продолжается поддержка Израиля со стороны Запада. Как видно, цели геополитические, ну и, конечно же, не безресурсной составляющей все это происходит. Но мне бы хотелось обратить внимание многоуважаемых радиослушателей на другое, исключительно вначале тактическое, а затем уже и стратегически важное направление нашего противостояния без церемонности и наглости англосаксов и их сателлитов. Я бы хотел вот обратить немножко в ретроспективу наши взгляды. Вот цветные революции, эти попытки государственных переворотов в постсоветских республиках, разжигание внутренних противоречий, вроде, кажется, пошли на восток. На первый взгляд, это может показаться как действие слона в посудной лавке, но, однако, если внимательно понаблюдать за этими движениями, однозначно вырисовываются четкие тактические и особенно скрытые за ними задачи стратегические. Если вы помните формулу русофоба Бжезинского, что без Украины Россия всего-то региональная держава, и, как вы видите сами, что для Янки она остается в силе. Вот это наизусть затвержденная ими формула. И, как видно, несмотря на миролюбивую политику России и предложения по достижению взаимовыгодных отношений, они, уверовав в свою вседозволенность, эти англосаксы сотворили на Украине этот болезненный для нас, в частности, лично для меня, это очень болезненная тема, кровавый Майдан. Возродили бандеровщину и, как следствие, суды и расправы над несогласными в Новороссии и так далее. Ну, больно об этом говорить. И, как вы видите, всеми силами они вынудили практически нас принять уже военные меры. И до самого торжества вот этого, которое было «Крым наш», Запад и эти атлантисты, они положили глаз тогда, если мы все помним, все это прояснилось уже и по тем документам, которые нашли, и в итоге сами они об этом уже говорили, и лелея эту мысль тихой аннексии Тавриды. Однако этой пылкой мрии, как говорится, благодаря решимости крымчан и вежливым людям,
ну,
не суждено, не суждено было
на украинском диалекте русского языка, а это именно диалект, не самостоятельный язык, мрия – это мечта. Ну, кстати, сохранилась подробная документация по разработке, поскольку занимались этим несколько групп, они и внутри каждой группы шло активное общение, и публично эти группы друг друга критиковали. И, в общем-то, понятно, что разработка имела одну главную цель. На базе существующих южно-русских диалектов с добавкой польского, а через польский, немецкого и латыни, создать говор, мову, максимально не похожий на литературную русскую норму, уже сложившуюся, и максимально непонятный русским, привыкшим к этой норме. Ну, это так, к слову, пришлось. Но, возвращаясь к главной теме, скажу кое-что о проблеме ресурсов вообще. В принципе, уже достаточно давно известно, что доля ресурсов в общей цене изделий в долгосрочной перспективе падает. Собственно, когда на рубеже 60-х-70-х годов группа всяких эколожцев устроила истерику о том, что, мол, ресурсы Земли вот-вот исчерпаются. Ну, один из самых известных пропагандистов этого дела был Пол Эрлих, изначально эколог. Вот, и панику подымали через посредство свежеизготовленного под эту задачу римского клуба. И очень многие фантазии, распространенные через римский клуб, верны и сейчас. Так вот, тогда на это было сразу два ответа. Первый, это сказал министр нефти Саудовской Аравии Ямани, каменный век кончился не потому, что исчерпались булыжники. В том смысле, что каждому ресурсу задолго до его исчерпания находят замену. И американский экономист Джулиан Саймон предложил Эрлиху пари. Пусть он назовет 5 видов сырья по своему выбору, и если, по-моему, за 5 лет хоть это сырье подорожает по сравнению с моментом заключения пари, Саймон проиграл, а если все подешевеют, Эрлих проиграл. Эрлих выбрал 5 металлов, в ту пору довольно дефицитных и действительно дорожавших, но за 5 лет каждому из них нашли либо прямую замену, либо новые, более высокотехнологичные и экономичные способы использования, и все они подешевели. Так вот, с тех пор у экономистов, в общем-то, принято считать, что сырье – это не важно, что главное – это обработка. И действительно, доля цены сырья в общей цене изделия падает. Но вообще без сырья обойтись в принципе невозможно. какое-то сырье нужно в любом случае, причем по мере того, как какое-то сырье вытесняется из одних сфер применения, ему находят другие, и, скажем, постоянно растет доля нефти и газа, идущих не на энергетические нужды, а в химическую переработку, и с каждым годом она все сложнее. Поэтому, в принципе, без сырья обойтись все равно невозможно. И борьба за сырье время от времени обостряется именно так, как рассказывает мой гость.
Я хочу сказать, что в дальнейшем я еще коснусь темы сырья, потому что это очень важная тема, и она в некоторых случаях всплывает наружу всех многих конфликтов и в итоге лежит в основе этих конфликтов. И хочу немножко продолжить вот эту тему в ретроспективе. Когда обломились в Крыму, Америка решила отыграться. И что сделали? Начали продвижение на Донбассе. Пытали подумать, там, сделать прорыв какой-либо. И, ну, не какой-либо, а довольно-таки подготовленный. Россия вмешалась и предотвратила размещение ударных вооружений военной инфраструктуры США и Британии под Харьковом и Мариуполем. Далее, минские договоренности. Они притормозили немножко вот это противостояние, но тем не менее, признание, что все это было для Близира, не с нашей стороны, естественно, со стороны Запада, обман, соответственно, с вытекающими, пришлось начать СВО. Да, я считаю, что это тяжкий крест для России, но другого выхода, на мой взгляд, наверное, не было. Иначе полномасштабная война могла бы уже в ближайшее время начаться на нашей территории, непосредственно на нашей территории. Затем были предложены Стамбульские соглашения. Нет, отвергли, опять же, по указке англосаксов. И вот самое интересное, что одно из интересных, это то, что в украинском кейсе стратегии Запада, следователи классической стратегии, это заманить неприятеля на крышу и убрать лестницу. Угу. Вот есть такое выражение у автора Харо фон Зенгена в его произведении «Стратегемы».
Ну, и вот он буквально вообще-то уверяет, что он не автор, что он только опубликовал и прокомментировал древнекитайские стратегемы, но есть ощущение, что он туда много привнес более позднего военного опыта, да и своих.
Ну, так же, как в свою очередь Ленин в выражении Клаузевица, да, по поводу войны, продолжения политики, но иными, более насильственными способами. И вот хочу обратить внимание, что получается так, что Украинский фронт в настоящее время играет роль ту же роль, что и Афганистан, воронки, поглощающие военные ресурсы России. Вот так они хотели бы, чтобы это происходило. И вот теперь я бы хотел перейти главной задачи ответов на мой допрос – это вот этот посыл Украины, тактическое приобретение, одновременно стратегический инструмент. Но акцентировать бы хотел внимание на том, что направление главного удара – это Арктика. И вот когда я задавался изучением вообще всей этой предыстории, мне на глаза попалось несколько забавных статей, где Чубайс наш, всеми в кавычках «любимый», говорил, выражал такие фантазии, как Великое Северное Кольцо, куда он пытался наряду там с Россией включать Аляску, Канаду, Исландию и так далее, ряд стран. И получается, что с легкой руки этого человека мы, наша страна, наш народ, тот, который эту Арктику открывал, исследовал, исследует, еще и поморами, мореплавателями, от Грумманта до Кольского полуострова, Берингового пролива, мы должны просто предложить им пользоваться, пожалуйста, как братьям практически. Я думаю, что довольно-таки неприемлемая позиция.
Но напомню, что Арктика – это не только подводное месторождение нефти, газа, ну и, возможно, еще каких-то ценных ископаемых, но это еще и морской путь, значительно короче, чем через Индийский и Атлантический океаны. И главное, что этот путь пока не подконтролен англосаксам. А ведь известно, кто контролирует торговлю, может втянуть всех участников этой торговли в действия кого-то, кто ему не нужен, заявив, что вот он, мол, торговле угрожает, и если вы с ним не разделаетесь, то я не смогу вас защитить. Ну, то есть фактически проведет какие-то агрессивные действия от чужого имени. Так вот, одна из ключевых задач России в целом и Российской Федерации в частности, это обеспечивать торговые пути, неконтролируемые англосаксами. И поэтому англосаксы уже сейчас пытаются доказать, что, мол, Северный морской путь – это международные воды, то есть контролируемые, по сути, именно ими.
Ну вот, возможно, от Чубайса было как пробный шар или некая медийная провокация. И хочу сказать, что вот Арктика до самого вот этого, как я уже говорил, торжества Крым-наш оставалась вроде бы в тени мировой геополитики. Но стало просматриваться очень интересный и основной, как теперь оказывается, на мой взгляд, геополитический, геостратегический вектор. Это все же он направлен на север. И промежуточный умысел, вот, который сейчас они осуществляют, это превращение Балтийского моря в озеро по берегам стран-участников блока НАТО, это как маленький один из шажков в этом направлении. И главный, как мне представляется, объект вожделения цивилизации Запада – это Арктика, и слом стратегического партнерства и паритета США и РФ, который должен, по их идее, произойти в Арктике, на макушке Земли. И эта диспозиция создавалась в тени, словно ее не существовало вовсе. И военачальники продвигали аванпосты к российскому пограничью, Чудскому озеру, Ивангороду. Но все-таки мы видим, что сегодняшняя Арктика, она словно железным обручем скована притязаниями, во-первых, Запада. И если навскидку открыть любую карту расположения натовских и союзных с ними военных баз вблизи Северного полюса, то становится очевидно, что Арктика скована железным обручем не одних лишь притязаний. Там находится уйма баз, и сейчас они наращивают свое присутствие. И как мы видим, я в дальнейшем скажу в одном из моментов по поводу Швеции, допустим, что заглавная геостратегическая драма стремительно сейчас разыгрывается на северо-западе Европы, где Соединенные Штаты одним махом заполучили в североатлантический блок Швецию, 200 лет нейтралитета, на минуточку. И Финляндию, всегда вдруг воспылавшую ненависть к своему великому соседу.
Ну, честно говоря, далеко не вдруг. Ну, просто финны вынули, наконец, из кармана кукиш, который держали там еще со времен Пааси, Киви и Кекконена, то есть с конца 40-х годов. Они, по сути, до сих пор не простили нам того, что 4 раза нападали на нас в 20-е годы, и ни черта у них не получилось, что мы потом отбили у них все земли, с которых они могли серьезно нам угрожать и навредить, что потом их попытка вернуть эти земли провалилась с громадным треском. Ну, вообще, я уж не помню, кто сказал, но очень давно сказано, человеку свойственно ненавидеть того, кому он уже успел причинить зло.
Ну, есть такое, да. И вот как раз получается продолжение темы, да, вот НАТО заполучило задарма военную и логистическую инфраструктуру так называемых новобранцев. И если посмотреть на протяженность фронта против России в случае развязывания той европейской войны, о которой грезит всякие там Борисы, Писториусы и прочее, то это огромное расстояние от Норвегии до берегов Адриатики. И спрашивается, возникает вопрос, а зачем США заключили двусторонние договоры по использованию военных баз Финляндии и Швеции, в то время как эти страны по факту и так уже члены НАТО? И оказывается, что ларчик-то просто открывался. США по этим договорам безвозмездно и, самое главное, безраздельно владеют стратегически выгодным расположением военных баз в этих странах. И создается вот ядерный козырек над важнейшей частью российской военно-экономической инфраструктуры на севере, как мне представляется. Это, по-моему, вещи очевидные. И вот буквально недавно, 6 марта, на портале информационного агентства «Новороссия» я прочитал интересную аналитическую статью под названием «Северный ответ». Войдя в НАТО, Финляндия сразу угрожает России большой войной. И хочу сказать, что вот в этой статье детально проанализированы данные. Вот заметьте, мы сейчас с вами беседуем, а там идут учения, причем очень грандиозные учения, с 4 по 15 марта, и соответствующее название. Эти учения, Nordic Response, так называется, Северный ответ, они впервые стартовали прямо у российских рубежей и проходят на территории нового члена Альянса Финляндии, у которой с Россией 1340 километров общей границы. Эксперты не сомневаются, что идет подготовка к большой войне, и театром боевых действий могут стать Арктика и Балтика. Вот на минуточку, вот если взять статистику, участвует более 20 тысяч солдат. Более 13 стран, включая США, Великобританию, Канаду. И, как говорится, все флаги в гости к нашим границам поступают. Учения проходят не только на суше, на море, на воздухе. Для чего планируется задействовать более 100 самолетов, вертолетов? Вот только задуматься, 50 кораблей и еще и подводные лодки, авианосцы и так далее. Легенда учений проста. Некий враг нападает на одну из стран НАТО, приводится в действие 5-я статья договора Альянса, и сразу все члены блока бросаются защищать.
Хотя, кстати, своего... 5-я статья на самом деле вовсе не требует немедленного вмешательства других стран, даже в случае нападения. Она требует только, чтобы страны провели консультации о возможных мерах помощи. Ну, это для справки. Так что, да. Например, те же Соединенные Государства, скорее всего, найдут способ не послать свои войска в зону боевых действий, в надежде, что они... отсидятся, а бить мы будем только по Европе. Ну, наш президент уже не раз предупреждал, что бить в таком случае мы будем по центрам принятия решений, то есть прежде всего по горе Шайен, под которой находится главный центр стратегического командования Соединенных Государств Америки. Ну, не только по ней, конечно.
Есть
но...
места, где, да. которые не останутся, я надеюсь, и не должны остаться без нашего внимания, но дай бог, чтобы нам это сделать не пришлось. И мы, конечно, видим эту ситуацию, реагируем адекватно. Вот Ленинградский округ создан, восстановлен.
О том, как мы реагируем, мы поговорим уже после новостей, так что не переключайтесь.
Допрос Вассермана.